Так, мы вещаем и сразу записываемся. Сейчас мы себя выведем. Так, запускаемся. Заодно мы, пожалуй, что-нибудь там классическое добавим снизу на какие-то процентов 7. Итак, здравствуйте. Так, сейчас проверю звук. Жена 4. Что надо? Итак. Всем здравствуйте. С вами... Нет, мы это загружать не будем. Диджей Obsidian в эфире. И сегодня мы будем, значит, смотреть, слушать, читать. Я недавно скидывал в коллегу, что мне, значит, написал какой-то хрен на Ютубе. Какой-то чувак. Сейчас мы зачитаем оригинальный комментарий, и он сказал, что, типа, блин, куда можно написать, как, что, ну, я добавил email на канал, пусть будет, раз кому-то хочется со мной связаться, вот, и сегодня мы будем читать, что он нам написал. Собственно говоря, оригинальный комментарий, который он нам написал, такой, это под видео про 3D-печать металлом, вот, для которого я до сих пор не нашел применения, но это так, мелочи. Итак, нам пишет некий Сергей, возможно, Внучаев, но это не точно. Уважаемый автор, случайно нашел ваше видео и решил вам написать. Хотел по мейлу, но его на вашей странице нет, поэтому кратко здесь. Кратко, да, конечно. То, что вы проделали, известно, иначе бы такой филамент не выпускали. Видео начинается со слов, что это обзор филамента. Да и встречал уже такое на просторах интернета. Тем не менее, вы проделали большую работу и получили определенный результат. Это уже достойно уважения. Но я пишу вам, конечно, не только для похвалы, а потому что я занимаюсь аналогичной проблемой 3D-печатью металлом на FDM-принтере. Но я не использую филамент с металлом, а использую технологию псевдоожижения. Возможно, вы не в курсе, что это такое. Скобочка открывается. Ну, не приходилось с этим сталкиваться, улыбающийся смайлик, скобочка закрывается. Это технология, при которой очень мелкие твердые частицы, извините, начинают перемещаться по законам гидравлики, может, гидродинамики, что позволяет управлять их движением. Широко известны два вида псевдоожижения. Кипящий слой, на YouTube есть много видео об этом, и вибрационное псевдоожижение. В первом случае через слой порошка из таких частиц снизу пускается газ под определенным давлением. Под определенным давлением газ, жидкость или то и другое вместе. Этот порошок начинает вести себя как жидкость. Тяжелые предметы тонут, легкие плывут по поверхности слоя и так далее. А второй способ известен с дальних времен. Это когда, к примеру, песок просеет через сито и для интенсификации процесса его сито встряхивают. Ну, да, я понял, о чем идет речь. Правда, пока каким образом это применимо к 3D-печати металлом, непонятно. Но в 1984 году советский инженер О.А. Мяздриков пусть будет, выпустил в Союзе монографию, посвященную, как он посчитал, новому виду псевдоожижения, которое он назвал электродинамическим псевдоожижением. В нем участвуют также мелкие твердые частицы вещества, но которые должны бы обладать еще одним свойством – электропроводностью. Кавычки открываются. Ясен пень, кавычки закрываются, запятая. Понятно, что это может быть. Металл, графит и тому подобное. Необходимо это, чтобы частицы могли приобретать электрический заряд, процесс происходит в постоянном электрическом поле высокой напряженности. Сам Мяздриков предполагал использовать этот процесс для обработки самих порошков, порошковой металлургии, но я, почитав введение, понял, что этот процесс можно использовать в различных устройствах. Тогда же я подал заявку на изобретение и получил авторское, к сожалению, закрытое. Сам я кандидат технических наук, специалист по другому профилю, ЭВМ, железо. На работе меня бы не поняли. Я стал заниматься этим в инициативном порядке дома. Я не знаю, как человек мог работать в каком-нибудь там КБ или НИИ Советского Союза, чтобы на работе у него такие вот омские идеи не поняли. Потому что у нас весь отдел, ну, как бы, те, кто рассказывает там про свои хобби, они изобретают какую-то совершенно страшную хуйню и не боятся ей хвастаться. друг перед другом. Вот. Поэтому, да, это, конечно, интересное заявление. С развалом Союза мне пришлось с семьей уносить ноги из Молдавии, где мы все родились, работали, жили под вопли чемодан, вокзал. Но как раз в России нас не брали. Так мы оказались в Германии, где живем более 28 лет. Занимаюсь патентованием. Есть несколько патентов по электродинамическому псевдодвижению. На ежегодной международной выставке изобретений в Нюрнберге ИЕ-на-2005 я получил золотую медаль за мой патент «Плоский экран», где я продемонстрировал действующий макет электронных жалюзи в формате А4, который работает на принципе электродинамического псевдоожижения, и который я сделал дома сам на коленке. В прошлом году вышла открытая публикация на очередной патент по этой теме, где я писал 4 устройства, в том числе головку для прямой печати металлом, которую можно навесить на любой принтер. Конструкция такой головки проста, но мне уже трудновато делать такие тонкие вещи своими руками, 77 лет. Занимаюсь пока своим горным вело, в котором намерен реализовать 4 своих немецких патента. Сделать вело складным, колеса в 27 дюймов... Я надеюсь, Full HD. Никогда не видел, чтобы колеса мерили в дюймах. Да, если вам нужен патент на складной велосипед, это прекрасно. Установить в нем вариатор, диапазон плавного изменения скорости 1 к 30 фрикционных механизмов нет, и в этом вариаторе используется моя муфта, которая собрана из элементов муфт свободного хода, но сама свободного хода не имеет, оба хода рабочие. А четвертый патент — силовой шаговый электромотор, который имеет пониженное электропотребление импульсное питание. Что? А главное, уникальную характеристику. Чем быстрее едешь, тем меньше энергопотребления. И никаких нарушений законов физики. Вот мне бы очень хотелось иметь второе, последнее, и засунуть его, как вы понимаете, в БПЛА. Если у нас есть мотор, который с увеличением скорости работает только эффективней, слушайте, мы и DJI с рынка подвинем, и кто у нас там... И DJI, и Иран с рынка. В общем, да, вот этих всех товарищей мы подвинем с такой технологией. Написал я об этом, чтобы вы поняли, что я не сижу на месте. Но на все времени не хватает. Так что, если вам интересна тема альтернативной печати металла, напишите мне, пообщаемся. С уважением, Сергей. Вот нам тут пишут, что это, очевидно, писал ведущий. Только он мог... написать такое, назвавшись Сергеем. Я, честно говоря, из прочитанного, я вам скажу, я бы редко кому сказал такое, но по уровню идей это что-то вот выше идеи ведущего. Вот на голову выше по... Я, правда, не уверен такому критерию. Так, это написали не нам. Так вот. Собственно, да, чувака на канале, к сожалению, почты не было, но я добавил, написал в комментарии, и, на удивление, чувак написал мне на почту. Извините, я тут пью энергетик, потому что спал 4 часа. Ну, не 4, там, с половиной где-то. Тем не менее. Вот, я получил такой интересный комментарий. Собственно говоря, на первый взгляд, на первое прочтение из этого комментария, понятно только одна вещь, что человек как-то вот любит лить воды совершенно не в тему. Вот, я не знаю для чего, либо чтобы как-то выглядеть посолиднее или зачем. Но суть псевдоожижения как бы мне понятна, что да, мы там берем, так делается у нас имитация там ебучих, зыбучих песков, где ты просто берешь, насыпаешь песок, снизу там у тебя плита с отверстиями, пропускаешь через них воздух, пожалуйста, у тебя стенд для имитации зыбучего песка, что, ну да, трясешь там под вибрацией, у тебя брожки себя ведут как примерно вода, жидкость какая-нибудь, да. Это все очевидные банальные вещи, причем тут для печати металла. Вот, поэтому мы сейчас, значит, открываем, так, где вот письмо без темы, вчера вечером пришло. Уважаемый автор, спасибо за возможность написать вам с большой буквы. Обращаюсь к вам так, потому что не знаю вашего с большой буквы имени. Мне казалось, что я в каком-то видео называл, ну, типа, обращение, то ну, ладно. Смотрите позже точка приложения к письму. Желательно последовательно согласно нумерации файлов. Сергей Афанасьев. Вот, у нас есть конкурент у Внучаева. Ну что ж, давайте-ка читать. Я что-то с таким темпом чтения, кажется, 30 минут на эфир я консервативно очень написал. Очень консервативно. Потому что у нас первый файл – это вордовый документ на 3 страницы. Итак, присаживайтесь поудобнее. Сейчас я отхлебну флеша. Так, у нас там подзвучка-то работает. Тихо, но работает. Итак, первое. ЖЖ, Обсидиан, контакты, @gmail.com. Прочитать-первым восклицательный знак 21.06.2024. Блять, он реально дописал этот текст буквально вчера, похоже. Очень хочу, чтобы вы поняли, что я достаточно квалифицированный специалист и имею большой практический опыт работы. Постараюсь написать об этом, в скобках, покороче. Да, блядь. Отрыжка. Извините. После 7 класса средней школы я поступил в Кишиневский электромеханический техникум, где на последнем 4-м курсе нас перевели на вечернюю форму обучения и работал в Кишиневском политехноладчиком. Одной из первых советских ламповых ЭВМ «Минск-1». По окончанию... А, стоп, подождите. Я хотел загуглить название той выставки. Что это вообще за хрень, по которой мне написал? Я забыл, пока читал. Давайте мы сейчас быстренько отвлечемся на Google. Что у нас есть информация? Есть у нас какая-то... Есть ли у нас вообще такая выставка? Потому... А, вот. И Гена Нью... Нюрнберг. Разве он пишется так? Его на выставке... Да. Как это так? Ну-ка, 2005. Ну, как бы да, такая выставка есть, но конкретно про 2005 год мы сходу особо ничего не найдем. Google выдает какие-то... Я даже не знаю, что это за ссылки. Короче, выставка существует, но про нее информации особо немного. Ну ладно, там чувак с нее что-то скинул. Продолжаем читать. По окончанию техника работал инженером на одном из заводов Кишинева, разрабатывая и налаживая аппаратуру для диагностики газов нефтяных скважин. Какой разносторонний человек-то оказывается. Работу я успешно завершил, проведя контрольные испытания в московском НИИ нефти и газа. Не уверен, что точно помню название. Но в июне 1965 года меня призвали на срочную службу на флот. Спецнабор. Я не сразу понял, куда влип, но служить предстояло 4,5 года. После учебного отряда в Николаеве попал в Севастополь, где... Кодочки смеялись. Будете салаги служить, как в царском флоте. Мне повезло, служил всего 3 года, попал под сокращение срока службы, служил в основном в Средиземке, торчал в основном в Египте и Сирии, но были и другие походы. Начальство корабля знало меня и то, что у меня за спиной технику, предлагало мне офицерское звание остаться служить на корабле. Но я мечтал о гражданке, об институте, куда мне не дали даже попробовать поступить. Грустный смайли. Так что я мичман запаса. Поступил в ЛИАП, тогда Ленинградский институт авиационного приборостроения, где учился с вчерашними школьниками, золотыми и серебряными медалистами. Если в техникуме я был самым молодым, то в институте оказался самым старым, 25 лет. Но учился я не хуже. Однако на 4-м курсе пришлось уйти с дневного, так как я женился, надо было молодую семью содержать. Хотел перейти на вечернюю или заочную форму обучения, но ни в одном институте Ленинграда такой специальности не нашлось. Я вернулся в Кишинев. Это прекрасная история жизни. Не найдя вечерней формы обучения, с семьей из Ленинграда вернуться в Кишинев. Потрясающе. Хотя, может, конечно, в те годы это было... Нормально. Кто его знает. Но сейчас это звучит почти дико. Работал поначалу наладчиком на заводе электронной промышленности, и меня затем назначили старшим инженером, начальником группы входного контроля. Мне, дурачку, льстило то, что я, не имея диплома о высшем образовании, работал на такой должности. Я тоже работаю на той должности, на которую без высшего образования не берут. Ну, как бы у меня оно будет, но меня взяли туда авансом. Мне это как-то нифига не льстит. Ну и платили мне мало. Я по знакомству перешел работать опять наладчиком на завод «Счетмаш». Название говорит о многом. Там зарплаты были в кавычках космические. Если инженер получал в месяц 120 тогдашних рублей, то мы по 600-700. И это не считая командировочных. Военка, одним словом. Потом я стал бригадиром наладчиков, а тут подоспел мой диплом инженера. Окончил заочный МИРА. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. А вот как он расшифровывается, это параш-то. По выбранной мной специальности ИВМ. Мне предложили должность заместителя начальника сборочного цеха по технике. Я согласился. А у нас на заводе была поговорка. В каждом цехе для потехи существуют зампотехи. Но явно был я не такой. Все время что-то улучшал, занялся изобретательством, внедрял новшества. Не всем моя возня нравилась. Но начальство меня заметило, пригласило на работу, созданный при заводе Тихоневский филиал НИЦВЭТ. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Какое-то время я работал там начальником бюро надежности, а затем меня назначили заместителем главного инженера филиала. Хотя моя должность была чисто административной, я был самым активным изобретателем филиала, уж поверьте на слово. Но я не учел, что Национальной Республике было... Учел, что на Национальной Республике быть каким-то начальником все равно, что плыть в соляной кислоте. Я-то хоть и родился в Кишиневе, но был русским, поэтому через 7 лет службы в должности я уволился по собственному. Это было... через полгода, как я в головном НИИ защитил кандидатскую. Меня, кстати, брали в головной НИИ и даже организовали мне письмо-рекомендацию на работу в этот НИИ, подписанную заместителем министра радиопромышленности Союза. Тогда еще не было приватизации жилья, и, возможен был только обмен, который я нашел. Но когда пришел в бюро обмена Москвы и показал рекомендательное письмо, мне посоветовали с издевкой принести еще парочку таких писем. Я понял, что без большой взятки тут не обойтись, а таких денег у меня отродясь не было. Тут как раз Горби затеял кооперацию, и я создал дома научно-технический кооператив. У меня была большая четырехкомнатная квартира, съехался с тещей. Союз уже потрескивал, в частности, перестали работать заводы, выпускавшие телефоны. Но появились, как народ подметил, мыльницы. Их клепали азиаты из яркой пластмассы. Конечно, тогда еще не было сотовых телефонов, но на безрыбье там был клавишный набор, но они часто выходили из строя. Я поначалу стал ремонтировать такие телефоны знакомым знакомых и разобрался, почему они выходят из строя. Разработал свою схему, в которой не было ни одной специализированной микросхемы, свою клавиатуру. Ездил по Союзу в поиске комплектующих. Вы чувствуете этот уровень уже? Занесло меня и в Сумы. Или Сумы. Где, оказывается, был завод имени Фрунзе, выпускавший комплектующие для АЭС. Потрясающе. Там я познакомился с местными кооператорами. Мы решили выпускать телефоны совместно. Я делаю электронику, они клепают корпуса трубки. И завертелось. Я, не имея своей производственной базы, организовал изготовление печатных плат. Знакомые монтажницы паяли платы на дому. Дополнительный заработок. А я сам налаживал и собирал все это дома. Продавали мы это сами на барахолках. Мы в Молдавии, а сумчане на Украине. Дело шло, пока Горби, затеявший кооперацию, сам же ее и прихлопнул. Раньше я спокойно покупал радиодетали на заводах, потом он издал указ, что кооператорам продавать детали гораздо дороже. А мне все держалось на дешевизне телефона. Пришлось кооператив прикрыть. Так, ну, и мы пару лет жили тем, что я распродавал комплектующие на радиобарахолке Питера. Там было где остановиться. Кстати, завод в Сумах в качестве бытового товара выпускал настольные миниатюрные стиральные машины. Так, подожди. Настольные миниатюрные стиральные машины. Вы вот это что-то потрясающее. А в качестве таймера там использовались шаговые искатели шаговый искатель энкодера, я так понимаю, на тех же заводах, выпускавших телефонную аппаратуру. Они попросили меня разработать аналог на современной элементной базе. Я сделал им 6 различных действующих вариантов, но им казалось, что это все дорого. Так и не срослось. Да еще в кооперативе мне заказал Минсельхоз Союза разработать систему пожарной сигнализации для коровников на современной тогда элементной базе. Оказывается, что это была актуальная тема. Мы это сделали и изготовили несколько экземпляров. Отдали их на испытательную базу НИИ пожарной сигнализации в Москве. Испытатели шли нормально, но грянул ГКЧП, а начальник этой базы оказался замешан в этом. И все накрылось. Что это, блин? Тануэльщики пишут, охуеть, реально, просто охуеть. Малютка начала. Я не знаю, что за малютка, но да, я это читаю просто, что? Потом я пошел работать на печатную фабрику, опять наладчиком, а потом бригадиром. Там было много немецкого оборудования, не было комплектующих ZIP-а и документации на русском. Молдавия жить, будучи не молдаванами, стало просто опасно. Война в Приднестровье, по улицам шлялись пьяные молдаване с оружием и прочие удовольствия и прелести. Я все время искал возможность улизнуть из Молдавии. Даже попытался в Венесуэлу уехать. Там произошел очередной госпереворот, состав посольства сменился, а люди, с которыми я почти договорился, исчезли. Я, конечно, не все досконально пишу, но надеюсь, уже понятно, что, что практически иной опыт у меня, двоеточие, есть. Коротко написать тире не получилось, извините, просто наболело, а говорить тут не с кем. Больше не буду. Чувак, это прекрасная история, вот тут... это потрясающе, где же такое еще можно услышать? Да, если в Союзе мои изобретения касались в основном непосредственно моей специальности и сопутствующих технологий, то здесь я занимаюсь чем мне интересно. А интересно мне двоеточие многое. Видимо, это про свою жизнь сейчас в Германии он пишет. Причем я стараюсь довести каждую идею, по крайней мере, до действующего макета или готового устройства. Ведь известно, что критерий истины – практика. Я сейчас это... Вот, на этом приложении я так кашусь взглядом в сторону некоторых наших диджеев. Так вот, когда я еще был заместителем главного инженера, мне попалась монография О.А. Мяздрикова «Электродинамическое псевдоожижение дисперсных систем». Ленинград, химия, 1984. Блядь, дайте-ка я загуглю эту монографию. Да, что-то такое есть, читать мы пока ее... не будем. А, у нас даже на Википедии есть статья про... Она есть? Да, на других... Известное явление. Я прочитал только введение и понял полезность этой книги. Я поискал в интернете, и оказалось, что Мяздриков работал в одной из лабораторий ЛИАП, где я тогда учился. Но я был на другом факультете, и мы никогда не пересекались. Да, перехожу к конкретному. 3D-печать металла. Вот как тут нам написали. Если это, конечно, некрасивый пиздеж, то это реально просто эпичный дед. Богатый у него житие. Сейчас мы почитаем патенты, и тогда мы, собственно говоря, как-то сделаем какой-то, вынесем какой-то вердикт, насколько это вообще, что у нас тут происходит. Так сказать, полный прорыв или пшик. Наверное, патент на немецком мало интересен. Ну, как сказать, у меня где-то в шкафу вообще-то лежит диплом В1, но, честно говоря, да, у меня не тот уровень, чтобы читать немецкую техническую литературу. Поэтому присылаю вам вариант на русском, но прилагаю номера реальных патентов. Если пожелаете, пришлю, конечно, на немецком. Здесь важен не мой первый немецкий патент на эту тему, это чисто информативно, а открытая публикация, где я затронул и тему 3D-печати металла. Но, к сожалению, там много материала, не касающегося конкретно этой темы. Вплоть до альтернативы большому взрыву. Вот. Мы дошли до этого уровня. Вот. Если всего вам предыдущего показалось недостаточно, то мы дошли до вершины. Поэтому я дополнительно посылаю вам еще один файл с описанием устройства и работы головки, реализующий данный способ печати металла. А, наконец, вот ссылка на мой видеоролик, где показан процесс псевдооживления в замкнутой ячейке. Тут странная ссылка с доменом единичка.drv.ms. Я так понимаю, это OneDrive. Ну ладно, потом я его открою. Чтобы запустить видео, наведите указатель мыши на картинку и увидите треугольник включения видео. Я это написал на всякий случай, в скобочках. Если вас это заинтересует, можем попробовать поработать совместно. Только позже, точка, не молчите. Если вам это покажется сложным или трудно осуществимым, что ж, продолжу сам. Окей? С уважением, Сергей Афанасьев. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Я совершенно не жалею, что я это в первый раз открыл именно с вами в эфире, а не читал в одиночку. Такого мне никогда не давали почитать. Это даже превосходит на голову ближайшее, что вот по... Знаете, вот этот вот мем, где... То ли это... Сейчас. По-моему, кадр из... американского папаши, где он как раз смотрит на какой-то, на этот, не счетчик, ну, короче, на, ну, да, на счетчик, там, типа, оранжевая зона, красная зона, типа, оранжево подписано секретные эзотерические знания, а красным подписано эти психические болезни. Вот мы как, и стрелка находится аккурат между ними, вот мы сейчас где-то как раз здесь. Вот, предыдущее, это когда мне пытался мой учитель информатики, значит, затирать, ой, как это называлось, про какую-то там, короче, про какую-то альтернативную медицину, я забыл, как она называлась, там, он сказал, типа, там, какую-то книгу, чтобы я реализовал какой-то алгоритм, сделать там что-то такое, я уже забыл, как это называется, но это не суть, вот. Тогда это был там, в 10 классе, это было вот, самое, так сказать. Но тут это превосходит все, что когда-либо читал, и мне вот рассказывали. Это даже... Вот, у нас даже в Бауманке нет таких полевых преподов с такими вот таким послужным списком. Типа, нет, у нас есть там реально как бы... такие, так сказать, титаны, как этот, как Крихтунов, который там делал для панциря антенную решетку. Но это такие вот реальные достижения, которые, ну, понятное дело, там не в области каких-то там, так сказать, потрясающих там переворотных. Вот. А другие, они в основном там рассказывают историю уровня, что вот американцы на Луну не летали. А вот здесь вот это я называю качественным контентом, то, что мы только что прочитали. Даже если все это фигня и какой-то просто красивые слова, читать это было потрясающе. Так. Второе. Так, секундочку, сейчас высморкаюсь, извините. Второй файл – это как раз какой-то патент. Вот здесь у нас тут титульник патента на немецком. Да, Сергей Афанасьев, действительно. Ну, я не знаю, как они выглядят. Это вот на плоский экран. Дата заявки – 99-й год. Дата открытия публикации 2001, и, я так понимаю, он действует до 2004. Так что мы в Битарске можем воспроизвести и использовать. К сожалению, я думаю, читать патенты в прямом эфире это будет достаточно скучно, потому что тут как-то надо... Я это дело запущу. Ну, сконверчу в PDF и запущу на главную, чтобы вы могли заценить. Вот. Но у меня сейчас... нет желания вчитываться вот в этот патент и, ну, в прямом эфире вот пытаться понять, что и как тут работает. Он написан таким типичным патентным языком. Там на фигуре 1 изображены основные части конструкции, фигура 1 из элементов ПЭ. Ну, вообще так видно тут по картинкам. Здесь используется что-то типа, как эта хрень-то называется, HSketch, ну, короче, рисовальная доска с железным порошком. То есть здесь то же самое. У нас, значит, пиксель белый, когда у нас порошок осел, потом при применении напряжения, собственно, порошок заполняет объем пикселя, он становится, соответственно, непрозрачным черным. Как я понял, суть этого экрана такова. Вот. Так, давайте к следующему. Следующий, ну, мы пока читать не будем. Второе – это псевдооживление DE, какая-то дата. Что это такое? Тоже патент? Публикация? Нет, тут 26 страниц. Сейчас, а где же тут применение этой херни к 3D-печати? Ну, короче, мы тоже эту вещь вторую мы читать не будем. Это, видимо, описание изобретения. Картинки, правда, выглядят, конечно, интересненько. Давайте почитаем сразу последний файл про головку для 3D-печати металла. Собственно, что у нас тут описывается? Я пока из всего, что этот дед написал, не понял одну вещь. Ну, как бы у нас основная проблема 3D-печати заключается отнюдь не в том, каким образом распределять металл в виде порошка. Вообще не в этом. Проблема заключается в том, как его спекать. Вот. И мне интересен именно этот момент. Так, читаем. Головка для 3D-печати металлами. 3D-печать металлами – это интенсивно развивающаяся отрасль, которая применяется в автомобильной, аэрокосмической и других областях техники. Там широко используются технологии SLM и DMLS. В этих технологиях 3D-печати обычно порошок из мелких частиц металла наносится слоями. Последовательно, причем обычно только небольшая часть этого порошка участвует в формировании металлического слоя изготавливаемого изделия. А манипуляции с слоями занимают некоторое время, что увеличивает время изготовления изделия из металла. Другая технология 3D-печати порошком металла – это Directed Energy Deposition, DED. Когда струя порошка из мелких частиц металла подается непосредственно в зону нагрева без использования слоев этого порошка. При этом используется только необходимое количество порошка из мелких частиц металла. Ну, я бы, конечно, поспорил, что там утилизация близка к хотя бы 50%, но да, окей, в принципе. Хорошо считать такие тексты на радио, вы после скольки... После скольки лет мы тут все эксперты в технологиях 3D-печати металла, ну, по крайней мере, на уровне красивых видосов на Ютубе. Здесь предлагается новая технология DED, в которой использован способ электродинамического псевдоожижения порошка из мелких частиц металла. Главное отличие предполагаемой новой технологии металлом состоит в том, что порошок металла подается в зону плавки и спекания в виде дозированной тонкой струи порошка металла, без каких-либо дополнительных веществ в виде газа, жидкости или термопласта, частицы которого плавятся или спекаются лазером, или другим высокоэнергетическим источником излучения на подложке. При этом управление подачей порошка из мелких частиц в зону нагрева осуществляется чисто электронным способом. Абзац написан криво, я не понял. Он предлагает просто как бы спекать их опять же лазером, либо каким-то какой-то другой хренью, или чем? Сейчас, еще раз. Порошок металла подается в зону плавки или спекания в виде дозированной тонкой струи порошка металла без каких-либо дополнительных веществ в виде газа или жидкости или термопласта, запятая, частицы которого плавятся или спекаются лазером на подложке. При этом управление подачей порошка из мелких частиц в зону нагрева осуществляется чисто электронным способом. Реализуется такая технология посредством специальной головки для 3D-печати металлами, которую можно установить на обычный 3D-принтер для печати пластиком. Технология FDP. Обычно ее называют либо FDM, либо FFF. Ну, окей, пусть будет FDP. используя его механизм перемещения или создать на базе такой головки новый высокопроизводительный точный 3D-принтер. Ну, понятно. На изображении 8 патентного описания показана конструкция такой головки 31 для 3D-печати металлами с использованием электродинамического псевдорежения. Коротко осмотрим элементы, показанные на этом рисунке. Так, ну рисунок я потом скину на главную. Тут так, трубка, в которой выполняется псевдорежение. Так. Мне вот интересно главное. Трубка 2 вертикальная, жестко закреплена на плоской плате 32 печатающей головки. А рядом под углом к трубке также жестко закреплена лазерная головка 33. При сборке печатающей головки положение лазерной головки регулируется так, чтобы ее луч пересекал поток частиц. Головка для 3D-печати металла с использованием электродинамического псевдоожирения работает следующим образом. На электроды 3 и 7 одновременно подается требуемое постоянное напряжение от источника питания. Между электродами возникает постоянное электрическое поле с высокой напряженностью. Затем через отверстие 16 одного из питателей фидеров подается порошок из мелких частиц металла, которые при прохождении отверстия 16 в электроде 3 приобретают заряд того же знака, что и электрод. Луновские силы отталкивания толкают частицы к противоположному электроду, который имеет электрический потенциал напряжения противоположного знака. Когда частицы достигают этого электрода, они отдают ему свой заряд, приобретают заряд с противоположным знаком и летят обратно. Происходит процесс псевдоожижения, который выражается в образовании облака хаотично движущихся мелких заряженных частиц металла в пространстве между параллельными электродами. Нет, эта вещь может работать, но, видимо, там должна быть концентрация такая, чтобы они у нас не замкнули эти электроды. Ладно, это будем считать, что это не тот момент, который меня интересует. Область электродинамического псевдоожжения ограничена с 5 сторон. Стенками трубки 2, снизу областью Е с повышенной напряженностью электрического поля, которое создается парой дополнительно непараллельных электродов, где расстояние между ними уменьшается, соответственно, получается напряженность. В нужный момент по требованию напряжение электродов отключается, и частицы металла вылетают из зоны псевдоожжения вниз наружу, туда, где напряженность электрического поля существенно ниже. Система управления 3D-принтером включает лазерную головку в тот момент, когда поток частиц достигает печатной поверхности. При этом частицы металла плавятся или спекаются между собой в зависимости от заданной энергии излучения лазерной головки. Дальнейший процесс осуществляется при горизонтальном перемещении головки в плоскости параллельной плоскости печатной поверхности. По завершении печати слоя печатная поверхность 36 опускается на толщину одного такого слоя вниз, и процесс 3D-печати продолжается до полного изготовления изделия. Такая печатная поверхность должна оставаться неподвижной. Видно, что человек, видимо, может хорошо разбирается в псевдоожижении, но я скажу сразу. Этот метод не позволит напечатать нависание от слова «совсем». Dead не просто так ставят на не то, что там 12-осевые ЧПУ, их ставят на полноценные роборуки. Это неспроста. Нависание таким методом напечатать нельзя вообще, потому что порошок у тебя, собственно, частицы будут просто падать мимо изделия. Это не пластик, который представляет себе вязкую каплю и зацепится. На 3-осевой принтер эту штуку ставить плохая идея. Но читаем дальше. Очевидно, что здесь необходимая мощность лазера существенно меньше, чем в SLM или DMLS технологиях, поскольку здесь не происходит отток тепла на слои металлического порошка. Это позволяет уменьшить габариты и массу головки. Абсолютно неправильно, потому что в SLS или SLM технологиях лазер как раз нужен сравнительно малой мощности. По той простой причине, что у нас рабочий объем нагревается до температуры на несколько градусов ниже температуры плавления металла. Это делается не столько из соображений уменьшения там, мощности лазера, сколько из соображений усадки, потому что если у тебя будет большая разница температуры, у тебя металлы будут вести только так. Поэтому заявление про то, что у нас в SLS нужен лазер меньшей мощности, нежели в Dread, ой, это большой промах. Это как бы я не эксперт в этих технологиях, но опять же я про них читал, и это вот этот момент очевидный. Вот. Так, что нам еще? Примерная аналогия этому процессу. Если на ту детский шарик закрыть его, чтобы воздух не выходил, затем проткнуть кончиком тонкой иголки, то из шарика начнет выходить струйка воздуха. Нас ну, я понял. Добавление металлов лазером требуется особая среда газовая, например, азот, аргон, чего необходимо разместить 3D-принтер в соответствующем изолированном объеме. Это касается и вопросов дальнейшего повышения производительности печати изделий большого размера, где также можно использовать уже известные отработанные решения. Дополнительно нужно отметить, что такая технология достаточно проста в реализации. А человеку я, конечно же, отвечу. Мне вот спросили, ответил ли я этому человеку. Нет, пока я только с вами вот читаю эти письма. Вот. Ответил ли я человеку? Вот. Нет, я ему напишу ответ, но я говорю сразу. Мне такая технология не то чтобы не интересна, тут есть маленькая проблема. Человек решал в 3D-печати металлом абсолютно не ту проблему, которая там имеется. У нас есть 100-500 способов подачи порошка. Вместо вот этого вот сложного псевдоожижения можно использовать обычную подачу под каким-нибудь сжатым воздухом. И все, просто выдувать металлический порошок, как это делают на всех дед-принтерах. Вот. Это то, что он предлагает для подачи использовать псевдоожижение, ну... Может быть, да, если у нас чисто твердотельное управление, это хорошо. Вот, причем полностью твердотельное, без каких-нибудь движущихся частей, это хорошая тема. Но он не рассматривает как раз главную проблему 3D-печати металлом. Это его спекание. Поставить лазерную головку, я примерно представляю, какие порядки мощности нужны, чтобы эта штука... ну, работала с приемлемой скоростью. Либо даже вообще работала, потому что у тебя в любом случае есть теплопотери, и если лазер будет какие-нибудь там 1, там, 2, даже 10 оптических ватт, то и металл будет остывать быстрее, чем он спечется или сплавится. Вот в чем проблема. Где человек предполагает брать лазер, ну, сравнительно дешевый, на хотя бы 100 оптических ватт, я не представляю. И как раз этот вопрос я ему и задам. Потому что это ни хрена не дешево. Ну, по крайней мере, это не мои бюджеты. Я хотел себе взять с Алиэкспресса, как он там, Numb 37, по-моему. Сейчас я загуглю. Numb 37... Нубм. Вот, есть Нубм 37, это массив синих лазерных диодов с суммарной оптической мощностью в 100 Вт. Там, ну, там есть разные варианты, там, от, по-моему, от 50, ну, 100 там точно есть. Такая хренотень стоит где-то от 20 тысяч. Но свести 20 лучей в одну точку размером, ну, хотя бы 50 микрометров, это, ой, это сложно. Это будет очень сложно. Даже не 50, хотя бы 100, ну, там, одну десятую миллиметра. Вот, это будет очень сложно, к тому же, если... Ну, если мы двигать всю конструкцию, нам нужно... это нам что? Мне кажется, я даже не знаю, куда такую головку, то есть это только если вот со всей оптикой двигать головку, но оптика там будет сложная, она будет очень массивная и требовать ручной подстройки. Даже если там мы будем как-то ее делать ассистированно с оптис, там с камерой, это будет сложно. Вот. Если пытаться засунуть это в гальвасканер, то, ну, короче, это, в общем, да, это нерешенный вопрос. Если брать углекислотный лазер, там есть проблема с тем, что он светит в инфракрасном диапазоне, а у нас металлы очень хорошо его отражают. и там коэффициент поглощения будет процентов 20. То есть, чтобы передать металлу где-нибудь условно 20 ватт тепла, лазер должен светить в 100 ватт. То есть, для того, чтобы передать как бы там где-то 100 ватт, у нас лазер должен иметь мощность, ну, где-то ближе к киловатту, чтобы с запасом. И это речь идет про оптическую мощность. Это ни хрена не компактная вещь. Вот. В остальном, слушайте, в остальном, как бы, вот я хочу у него спросить про те электромоторы потрясающие, которые он описывает. Ну, и вот, что он думает по лазеру. По лазерам. Вот. То есть, ну, то есть, да, мой вердикт, что человек, да, хочет поизобретательствовать, но он решает совершенно вот не ту проблему, которая там имеется, а занимается, ну, скажем так, мелкими оптимизациями. Вот. Если, скажем так, если у человека будут какие-то истории, он захочет, может быть, я его притащу на эфир. В конфу не обещаю, но, может быть, вот интервью какое-нибудь там возьмем, послушаем, попробуем, в общем. Вот, так что вот так мне такие вот письма пишут. Что ж, с вами был Дельвей Обсидиан. Мы почитали письма от гениальных интернет-изобретателей и... Что ж, мы на этом не прощаемся. Вечером у нас субботняя конференция. И вообще ждите новостей по этой теме. Может быть, мы к чему-нибудь придем. Может, мы построим Битарск на принципиально новых, отвергнутых миром принципах. С вами будет же Obsidian. Нам доставляют, а мы доставляем вам.